Покойник спать ложится на белую постель, в окне легко кружится спокойная метель. Александр Блок. «Да поймите же вы, мне надо непременно ехать!» В сердцах взмахнул руками Платон Ильич. «Меня ждут больные! Больные! Эпидемия! Это вам о чем-то говорит?» Смотритель прижал кулаки к своей барсучьей душегрейке, наклоняясь вперед. «Да как же с нам не понять-то? Как не понять? Вам ехать надо б нас, я понимаю, очень хорошо-с, а у меня лошадей нет, и до завтра никак не будет». «Да как же у вас нет лошадей?» — со злобой в голосе воскликнул Платон Ильич. «На что же тогда ваша станция?» «А вот на то, что лошади все повышли, и нет ни одной, ни одной», — громко затвердил смотритель, словно разговаривая с глухим. «Ну разве вечером чудом почтовые свалятся? Да кто ж знает, когда?» Платон Ильич снял пенсне и уставился на смотрителя так, словно увидал его впервые. «Да вы понимаете, батенька, что там люди умирают?» Смотритель, разжав кулаки, протянул руки к доктору, словно прося понимания. «Да как же не понять? Отчего же нам не понять? Люди православные помирают, беда, как же не понять? Но вы в окошко-то гляньте, что творится!» Платон Ильич надел пенсне и машинально перевел взгляд своих оплывших глаз на заиндевелое окно, разглядеть за которым что-либо не представлялось возможным. За окошком по-прежнему стоял пасмурный зимний день. Доктор глянул на громкие ходики в виде избушки бабы-яги. Они показывали четверть третьего. «Третий час уж!» Он негодующе качнул своей крепкой, коротко подстриженной головой с легкой сединой на висках. «Третий час! А там и смеркаться начнет, понимаешь ты!» «Да как не понять? Как же не понять?» Начал было смотритель, но доктор решительно оборвал его. «Вот что, батенька, доставай мне лошадей хоть из-под земли. Если я туда сегодня не попаду, я тебя под суд подведу за саботаж!» Известное государственное слово подействовало на смотрителя усыпляюще. Он как бы сразу заснул, перестав бормотать и оправдываться. Его слегка согнутая в пояснице фигура в короткой душегрейке, плюшевых штанах и высоких белых, подшитых желтой кожей валенках, застыла неподвижно в сумраке просторной, сильно натопленной горницы. Зато его жена, тихо до этого сидевшая с вязанием в дальнем углу за ситцевой занавеской, заворочилась, выглянула, показывая свое широкое, ничего не выражающее лицо, уже успевшее осточертеть доктору за эти 2 часа ожидания. Питье чая с малиновым и сливовым вареньем и листание прошлогодней нивы. «Михалыч, нечто перхушу просить?» Смотритель сразу пришел в себя. «Можно и перхушу упросить?» — почесал он правой рукой левую, полуоборачиваясь к жене. «Но они ж хотят казенных лошадей!» «Мне все равно каких!» — воскликнул доктор. «Лошадей! Лошадей! Лошадей!» Смотритель зашаркал к конторке. «Ежели он не у дяди в Хопрове, можно и упросить!» Подойдя к конторке, он снял трубку телефона, крутанул пару раз ручку, распрямился, упершись левой рукой в поясницу и вытягивая вверх плешивую голову, словно желая вырасти. — А Миколай Лукич, Михалыч тревожит. А скажи-ка, что наш хлебовоз к вам сегодня не проезжал? — Нет? — Ну и ладно. — А как же? Куда ж ныне ехать, тут нет возможности никакой. А как же? Ну, благодарствуй. Он осторожно положил трубку на рычажки и с признаками оживления на неряшливо выбритом, безбородом лице мужчины без возраста зашаркал к доктору. — Стало быть, сьогодні наш перхуша за хлебом в Хапуров не поехал. Здесь он на печи лежит. А то он как за хлебом поедет, так сразу мимоездом к дяде. А там чай да лясы-балясы. К вечеру нам хлеб и привозит. У него лошади, а самокат у него.
Самокат?
— сощурился доктор, доставая портсигар. «Коль упросите его, он вас на самокате в долгое и доставит. А мои?» — наморщил лоб Платон Ильич, вспомнив свои сани, ямщика и пару казенных лошадей. «А ваши тутово покамест постоят. На них потом и вернетесь». Доктор закурил, выпустил дым. «И где этот твой хлебовоз?»
«А тут, неподалеку».
Смотритель махнул рукой себе за спину.
«Вас Васятка проводит».
«Васятка!»
На зов его никто не откликнулся.
«Он чай в новой хате!»
Отозвалась из-за занавески жена смотрителя. И тут же встала, зашелестела по полу юбкой, вышла. Доктор подошел к вешалке, снял с нее свой долгополый тяжелый пихор на цигейке. Влез в него, надел широкий лисий малахай со хвостьем, накинул длинный белый шарф, натянул перчатки, подхватил оба саквояжа и решительно шагнул через порог распахнутой перед ним смотрителем двери в темные сени. Уездный доктор Платон Ильич Гарин был высоким, крепким 42-летним мужчиной с узким, вытянутым, большеносым лицом, выбритым до синевы и всегда имевшим выражение сосредоточенного недовольства. «Вы всем не мешаете исполнить то очень важное и единственно возможное, на что я предопределен судьбою, что я умею делать лучше всех вас и на что я уже потратил большую часть своей сознательной жизни», словно говорило это целеустремленное лицо с большим упрямым носом и под заплывшими глазами. В сенях он столкнулся с женой смотрителя и Васяткой, сразу забравшим у него оба саквояжа. «Седьмой дом отсюдова!» — напутствовал смотритель, забегая вперед и открывая дверь на крыльцо. «Васятка, проводи господина доктора!» Платон Ильич вышел на воздух, щурясь. Было слегка морозно, пасмурно. Слабый, но не утихший за эти 3 часа ветер по-прежнему нес мелкий снег.
«Он с вас шибко много не возьмет», — бормотал смотритель, ежась на ветру. «Он мужик к барышу равнодушный, лишь бы поехал».
Васятка поставил саквояжи на лавку, вделанную в крыльцо, скрылся в сенях и вскоре вернулся в коротком полушубке, валенках и шапке. Подхватил саквояжи, затопал с крыльца по намеченному снегу.
— Пойдемте, барин!
Доктор двинулся за ним, дымя папиросой. Они пошли по заметенной пустой деревенской улице. Снегу навалило, подбитые изнутри мехом докторовы сапоги проваливались почти в пол голенища. — Метет! — думал Платон Ильич, торопясь докурить быстро сгорающую на ветру папиросу. «Черт дернул меня поехать напрямки через эту станцию, будь она неладна! Медвежий угол! Да и только! Никогда зимой здесь не сыскать лошадей!»
«Зарекался! А нет! Поехал! Думкопф!»
«Дурак! Ехал бы себе по тракту, там в Запрудном сменялся бы, да и поехал дальше! Ну и пусть что на 7 верст дольше!» Зато уже в долгом был. И станция порядочная, и широкая дорога. Думкоп, дурак. Теперь хлебай тут киселя. Васятка бодро месил снег впереди, помахивая одинаковыми саквояжами, как баба ведрами на коромысле. Пристанционное поселение, хоть и именовалось деревней Долбешино, но на самом деле было хутором из 10 дворов, разбросанных не близко один от другого. Пока по запорошенному большаку дошли до избы хлебовоза, Платон Ильич слегка припотел в своем длинном пихоре. Возле этой старой, сильно севшей избы
Все было заметено, и отсутствовали следы человека, словно в ней и не жил никто, и только из трубы ветер рвал клочья белого дыма. Путники прошли сквозь кое-как огороженный палисадник, поднялись на заметенное накренившееся вбок крыльцо. Васятка толкнул